Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 5-mart shanba, navbatda yetishtirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar sarlavhalari. Ekspert ishchi guruhi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tuhmat va haqorat qilishda ayblanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyatini qo'llab bayonot e'lon qildi.
Shu bayonotda o'zimizning fikrimizni bildirdikki, mana shu ezgulikka nisbatan hozir bo'layotgan ishlar hammasi uyushtirilgan.
Tojikiston rasmiylari respublika ommaviy axborot vositalari vakillarini tojik-o'zbek aloqalariga oid masalada ehtiyotkor bo'lishga chaqirdi.
Мо тавсия мекунем ҳар он имконияте ки барои муосаиди шавӣ ва хуб шудани муносибатҳои мо дар марҳилаи гуногун.
Ливиядаги сонги воқеалар тафсилотлари. Ҳукуматга қарши исёнчилар Завия шаҳрини ўз назоратига олганини эълон қилди. Озодликнинг эркин микрофон рубни тинглоувчи хизматида.
Нима қиламиз? Банкда банкомат деган гап бўлади. Банкоматнинг ўзи йўқ. Жуда фарсонман ҳозир.
Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmatlari qo'shma loyihasi bo'lgan rus tilidagi tutash yo'llar eshitirishini ham tinglashingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Liviyada Qaddafiyga tarafdor va qarshi kuchlar o'rtasida qaqshatqich janglarda o'nlab odam nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Reuters axborot agentligining mahalliy aholi vakillariga tayanib xabar berishcha, Qaddafiyga tarafdor kuchlar poytaxt Tripolidan 50 chaqirim g'arbda joylashgan Zoviya shahrini shturm qilgan va 30 ortiq odam, jumladan isyonkorlarning qo'mondonlaridan biri nobud bo'lgan. Janglarda tank va artilleriyadan foydalangani haqida ham xabarlar bor. Shunga qaramay, isyonkorlar hukumat kuchlariga jiddiy qarshilik qilib, ularni shahardan siqib chiqarganliklarini va shaharda nazoratni qayta o'rnatganliklarini iddao qilmoqdalar. Zaviyadagi isyonkorlar vakili Yusuf Shagan shaharda hozir faqat hukumat armiyasining mergan kuchlari qolganini bildirdi. Albatta, Liviya tashqi ishlar vaziri muavini Xolid Qayim juma kuni Zaviya hukumat kuchlari nazoratida deb bayonot bergan edi.
Zaviya now is calm and it's under control by locals and by the army.
Zaviya hozir tinch va shahar armiya hamda mahalliy hokimiyat qo'lidadir deb bildirgandi Xolid Qayim. Shuningdek, Raslanov bandargohida ham qurolli to'qnashuvlar bo'lib o'tgan, isyonkorlar bu shahar to'liq nazorat ostida ekanini ham aytishmoqda, lekin bu mustaqil manbalar tarafidan tasdiqlangani yo'q. Isyonchilarning asosiy qo'rg'oni bo'lib qolayotgan Liviyaning 2-chi yirik shahri Benghazida esa qurol omborida ro'y bergan portlashdan 19 odam nobud bo'ldi. Portlash sabablari hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Interpol Liviya rahbari Muammar Qaddafi hamda uning yaqinlariga nisbatan kecha xalqaro ogohlik e'lon qilgandi. Endilikda Interpolga a'zo davlatlarning politsiya va chegara xizmatlariga ushbu shaxslarning harakatlanishlarini cheklash va bank hisoblarini muzlatish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar taqdim etiladi. Xalqaro politsiya tashkiloti Interpol ogohlik BMTning Liviyaga qarshi jazo choralari munosabati bilan e'lon qilinganini aytgan. Liviya xavfsizlik kuchlari kecha poytaxt Tripolida juma namozidan so'ng to'plangan yuzlab namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh chiqazuvchi gaz qo'llagani ma'lum bo'ldi. Namoyishchilar Muammar Qaddafining iste'fosini talab qilib ko'chaga chiqishgandi. O'tgan juma kuni Tripolida namoyishga chiqqanlar Qaddafi tarafdorlari tomonidan o'qqa tutilgandi. AQSh davlat departamenti vakili Filip Crowley juma kuni Liviyadagi vaziyat borasida tashvishlarini, Washington tashvishlarini izhor etdi.
We are gravely concerned about the ongoing violence and obviously there is
biz Liviyada davom etayotgan zo'ravonliklardan nihoyatda xavotirdamiz. Bu zo'ravonliklar fuqarolik urushiga olib kelishi mumkin. Buni oldini olish uchun barcha choralarni ko'rishga tayyormiz. Bizningcha hozirgi vaziyatda polkovnik Qaddafining iste'fosi va Liviya yangi yetakchilari uchun kursini bo'shatib berishi eng to'g'ri qaror bo'lgan bo'lar edi, dedi Crowley. Misr poytaxti Qohirada mamlakatning sobiq ichki ishlar vaziri Habib al-Odiliy ustidan mahkama boshlangan. Odiliy o'tgan oy o'rtalarida Misr rahbari Husni Muborak iste'fosidan bir necha kun o'tib hibsga olingan edi. Sobiq ichki ishlar vaziri qonunga zid tarzda yer sotganlik hamda pul yuvishda ayblanmoqda. Shuningdek, Odiliy Tahrir maydonida namoyishchilarning o'ldirilishida ham ayblanmoqda. Bugungi mahkamada u o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olmadi. Mahkama o'tayotgan bino oldiga yig'ilgan o'nlab odam sobiq vazirga o'lim jazosi tayinlanishini talab qildi. Misr shimolidagi Iskandariya shahrida mamlakat maxsus xizmatlariga tegishli binodan xodimlar bugun evakuatsiya qilindi. Bu armiya vakillari amriga ko'ra amalga oshirildi. Kecha namoyishchilar davlat xavfsizlik idorasi tarqatib yuborilishini talab etib, Iskandariyadagi xavfsizlik idorasi binosini o'rab olgan va o'sha paytda namoyishchilarga qarata o't ochilgandi. Hodisada 3 odam yaralangani haqida xabarlar bor. Mamlakat bosh prokurori bo'lib o'tgan hodisani o'rganish uchun maxsus komissiya tuzilganini bildirdi. Misr davlat xavfsizlik xizmatining tergov bo'limi tarqatib yuborilishi namoyishchilarning asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Misrda yanvar-fevral oylaridagi namoyishlar payti 350 odam nobud bo'lgan va ularning o'limida aynan Iskandariyadagi joylashgan xavfsizlik idorasi ayblanmoqda. AQSh prezidenti Barak Obamaning ta'kidlashicha mamlakat iqtisodiy ko'rsatkichlarining yaxshilangani demokratlarni 2012-yilda bo'ladigan saylovlarda g'olib chiqishga umidlantirdi. Miami'da demak bugun Obama saylov kampaniyasi boshlanganini e'lon qildi va bo'lib o'tgan tadbirda saylovoldi tadbirlardan birida Obama bu haqda shunday dedi.
Part of the reason we're all here is because we intend to win the next election.
Bu yerda yig'ilganimizdan maqsad keyingi saylovda g'olib chiqishimizdir. Kelajak haqida aniq tasavvurimiz bor. Qayerga qarab siljish kerakligini boshqalardan ko'ra yaxshiroq anglamaganimizda edi. Siyosat bilan shug'ullanmagan bo'lar edik, deb bildirdi Barak Obama. Kelasi saylovlarda Barak Obama ikkinchi 4 yillik muddatga nomzodini ilgari surishi kutilyapti. Noyabr oyida Kongress uchun o'tkazilgan oraliq saylovlarda respublikachilar demokratlardan biroz ustunlikka erishgan edi. Qirg'iz-o'zbek chegarasida o'zbekistonlik 3 nafar mol o'g'risi qo'lga olindi deb xabar berdi muxbirimiz Sherzod Yusufiy.
2011-yilning 4-mart kuni Jalolobod viloyati Novkent tumanining O'zbekiston bilan chegaradosh hududida mahalliy militsionerlar va qirg'iz chegarachilari O'zbekistonning Andijon viloyati Paxtaobod tumanida istiqomat qiluvchi 33 yoshli Xayrullo Baydullayev, 28 yoshli Elyor Saliyev va 26 yoshli Abdulaziz Hasanovlarni to'xtatmoqchi bo'lishadi. Biroq nomi zikr etilgan shaxslar huquq tartibot tizimlari xodimlari buyrug'iga bo'ysunmagan. Natijada kuch tizimi xodimlari osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q uzgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligida ishlovchi ishonchli manbaning ozodlik radiosiga bildirishicha, kuch tizimi xodimlari otgan bir o'qdan O'zbekiston fuqarolaridan biri oyog'idan yaralangan. Tekshiruv davomida O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonning Novkent tumanida yashovchi fuqaroga tegishli bo'lgan 6 bosh qora molni o'g'irlab, qo'shni davlat hududiga olib o'tishga harakat qilgani aniqlangan. Ayni paytda oyog'idan yaralangan O'zbekiston fuqarosining ismi va qo'lga olingan shaxslarning qayerda saqlanayotgani oshkor qilinmadi.
Muxbirimiz Sherzod Yusufiy xabari edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Hurmat Bobojon o'qidi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Hozir esa ungimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar, sarlavhalari bilan tanishing. Ekspert ishchi guruhi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tuhmat va haqorat qilishda ayblanayotgan ezgulik inson huquqlari jamiyatini qo'llab bayonot e'lon qildi. Tojikiston rasmiylari respublika ommaviy axborot vositalari vakillarini tojik-o'zbek aloqalariga oid masalada ehtiyotkor bo'lishga chaqirdi. Liviyadagi hukumatga qarshi isyonchilar Zaviya shahrini o'z nazoratiga olganini e'lon qildi. Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizni odatdagidek O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha bilan tanishtirishdan boshlaymiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi fevral oyi oxirida Ezgulik inson huquqlari jamiyatini O'zbekiston jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat va 140-moddasi haqorat qilish bo'yicha ayblab, ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atgan edi. Ezgulik jamiyat tarqatgan press-relizda aytilishicha, tergovchi Jamshid Tursunov tomonidan olib borilayotgan mazkur ish orqali Ezgulik O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnora Qodirjonovaning fojiali o'limi borasidagi bayonot va relizlari orqali noto'g'ri ma'lumotlar tarqatib, marhum san'atkorning sha'nini kamsitganlikda ayblanmoqda. Ezgulik jamiyati Dilnora Qodirjonovaning o'limida polkovnik Matlubovning qo'li borligi haqida gapirib keladi. Ezgulik jamiyati avval ham Toshkent shahridagi bir qancha fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda Dilnora Qodirjonovaning sirli o'limi borasida tarqatgan ma'lumotlari uchun mahkamaga tortilib, 200 ming so'm miqdorida jarima to'lash va matbuot orqali raddiya berish majburiyatini zimmasiga olgan edi. Jamiyat sudning ikkala majburiyatini ham bajardi. 200 ming so'm miqdorida jarima o'rniga tashkilot mulki musodara qilindi va o'tgan yilning 29-yanvar kuni Ezgulik jamiyati raddiya ham e'lon qilgan edi. Marhum san'atkor Dilnora Qodirjonovaning sirli o'limi haqida tarqatgan xabar uchun ayblanayotgan Ezgulik faollari O'zbek militsiyasi ulardan o'ch olayotganini aytishmoqda. 4-mart kuni ekspert ishchi guruhi tuhmat va haqorat qilishda ayblanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyatini qo'llab bayonot e'lon qildi. Dasturimiz boshlanishidan oldin biz ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov bilan telefon orqali bog'lanib, bayonot e'lon qilishdan ko'zlangan maqsad haqida gapirib berishni so'radik.
Maqsad shu, bizni oxirgi 3-4 yil ichida shu O'zbekiston ichkarisida eng yaqin hamkor tashkilotlarimizdan biri Ezgulik inson huquqlari jamiyatiga bir ruhiy tarafdan ko'mak berish, dalda berish sifatida biz kuni kecha shu Ezgulikka qarshi hozirgi kunda ochilgan fuqarolik va jinoyat ishlari bo'yicha bayonot e'lon qildik va biz shu bayonotda o'zimizni fikrimizni bildirdikki, mana shu Ezgulikka nisbatan hozir bo'layotgan ishlar hammasi uyushtirilgan va bundan asosiy maqsad Ezgulik kabi oxirgi yillarda shu inson huquqlari sohasida juda faol harakat qilayotgan tashkilotni shu o'zini bir ishlaridan chalg'itish, uni shu jamoatchilik ko'zi oldida badnom qilish inson huquqlari faoli sifatida. Biz o'ylaymizki, bunaqa holatlar tugatilishi kerak va hukumat inson huquqlari tashkilotlariga shu erkin harakat qilishga yo'l ochib berish kerak, chunki ular faqat shu hukumatga qiziqarli bo'lgan, ularni hukumatni o'zini manfaatida, uni bir yaxshi nomini manfaatida bo'lgan masalalar bo'yicha ishlab kelishga harakat qilishadi. Bizni amaliyotlarimiz hammasi shu O'zbekiston qonunlari doirasida deb biz o'ylaymiz.
Suhrobjon, bu nafaqat Ezgulik, boshqa tashkilotlarga ham juda ko'p har xil huquq tartibot organlarini iddaolari bo'lgan. Ezgulik bilan bo'lgan so'nggi voqealarga bayonot e'lon qilgansiz. Bayonotdan biron bir natija bo'ladi deb o'ylaysizmi? Nima natija kutyapsiz?
Bizning eng asosiy mana shu harakatga undagan sabab fikrimizcha, hozirgi paytda biz O'zbekiston ichkarisida ishlayotgan tashkilotlar juda kamchilik qolyapmiz va faollarni shu kundalik tarzda mana shu masalalarga o'zini bag'ishlagan faollarni biz bemalol shu barmoq bilan sanab aytib o'tsak bo'ladi. Mana shundan kelib chiqib biz o'yladikki, hozirgi paytda eng yaxshi bir taktikalardan biri shunaqa holatlarda bir-birimizga dalda bo'lish, oshkora bir ko'mak bo'lish va birga ekanligimizni anglatish. Biz mana shu oxirgi qariyb 6-7 yilda bilamiz, O'zbekistonda mana shu aytib o'tdingiz, faqat Ezgulikka nisbatan emas, boshqa tashkilotlarga nisbatan ham shu tarzdagi bir ishdan chalg'itish kabi harakatlar bo'ladi deb. Ko'p holatlarda inson huquqlari himoyachilari xuddi shu xalqimizni ko'pchiligi qanaqa yo'l tutishsa shunaqa yo'l tutishadi. Manga hozircha mana shu muammo kelmayaptiki, manga tegishli emaski degan bir qabilda tutishadi. Shuning uchun biz o'ylaymizki, eng shu bizni zaif qilayotgan taraflarimizdan biri ham shu. Shuning uchun biz mana shu holatdan boshlab qaror qildikki, agar shu boshqa tashkilotlarga biron bir holatda salbiy harakatlar bo'ladigan bo'lsa, biz albatta u holatni yaxshi o'rganib, o'zimizni bir hamdardligimizni yoki dalda ekanligimizni bildirishimiz kerak. Shu to'g'ri yo'l bo'ladi, shu bizni bir birimizga yaqinlashtiradi deb o'yladik.
Suhrobjon, ekspert ishchi guruhi Ezgulik inson huquqlari jamiyatini qo'llab bayonot e'lon qildi. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan boshqa mustaqil inson huquqlari faollari sizlardan o'rnak oladi deb o'ylaysizmi?
Biz umid qilgan bo'lardik shunga, chunki men yana bir marta takrorlab o'tirish xohlardim, biz shu yaqinda o'ylab qaror qilgan taktik harakat va o'ylaymizki, hozirgi kunda mana shunaqa taktikalar shu hukumatni inson huquqlari himoyachilariga bo'lgan bir fikrini ham ijobiy tarafga bir o'zgartirishga yordam bergan bo'lardi. Kichkina qadam bo'lsa ham deb o'ylaymiz biz. Chunki ular bilishadiki, biz faqat bir-birimizga faloncha unaqa ekan, faloncha buni odam ekan degan bir fisq fasod so'zlar bilan emas, g'ibat gaplar bilan emas, balki bir-birimizga bir teng foydali hamkor sifatida ham qaray olamiz vaqti kelsa degan bir fikr shakllantirishga ham biz o'ylaymizki, agar shu bayonotimiz ozgina xizmat qiladigan bo'lsa, hissa qo'shadigan bo'lsa, biz o'ylaymiz maqsad erishilgan bo'ladi.
Ekspert ishchi guruhi rahbari hurmatli Suhrobjon Ismoilov, bergan ma'lumotlaringiz uchun, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Sizlarga rahmat, sizlarga ham.
Ekspert ishchi guruhi Toshkent shahar ichki ishlari bosh boshqarmasi tomonidan tuhmat va haqorat qilishda ayblanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyatini qo'llab bayonot e'lon qilganiga oid ma'lumotlar edi. Dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmatlari qo'shma loyihasi bo'lgan rus tilidagi tutash yo'llar eshittirishini birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz. Tojikiston rasmiylari respublika ommaviy axborot vositalari vakillarini tojik-o'zbek aloqalariga oid masalada juda ehtiyotkor fikr yuritishga chaqirmoqdalar. Bunga qator ommaviy axborot vositalarida hali ham chop qilinayotgan yuk vagonlari va tojik-o'zbek chegarasida o'nlab yuk mashinalari O'zbekistonda asossiz ushlab turilganligi haqidagi maqolalar sabab bo'ldi. Shuningdek, so'nggi paytlarda ayrim jurnalistlar qo'shni davlat rahbari va siyosati haqida salbiy fikr yuritayotgani ham jurnalistika etikasiga to'g'ri kelmasligi aytilmoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Sud viloyati raisining birinchi o'rinbosari Jumovoy Sanginovning aytishicha, so'nggi paytlarda jurnalistlar tojik-o'zbek munosabatlariga oid masalada maqola yozishganda chidab bo'lmas erkinlikka yo'l qo'yishmoqda. Tojikiston muxbirlari qo'shni davlat siyosati va rahbarlariga nisbatan bildirilayotgan fikrlari jurnalistika etikasi chegaralaridan chiqib ketishmoqda. Jurnalistlar, ommaviy axborot vositalarining barcha vakillari tojik-o'zbek aloqalariga doir masalani yoritishda juda ham ehtiyotkorlik bilan yondoshishlarini so'rayman. Chunki ehtiyotsizlik bilan aytilgan, yozilgan bitta so'z, bitta fikr ikki respublika aloqalariga salbiy ta'sir qilish mumkin. Sizlarga eslatib o'tish joizdirki, 2001 yildan buyon Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida do'stlik va hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan abadiy shartnoma mavjud va bu shartnoma hanuzgacha ishlamoqda, dedi Jumaboy Sanginov. Uning so'zlariga ko'ra, ikki respublika rahbari yaqinda Moskvada juda iliq suhbat o'tkazdi, lekin ayrim jurnalistlarning mana shunday pozitiv o'zgarishlarni sezmayotganligi tashvishli holdir.
Bu tavsiya mening. Qaron imkoniyati ki daroy mo'tayishavi va xubshidani munosabatlari mo dar marhalaye go'g'on.
Dar haqiqat, so'nggi paytlarda o'zbek-tojik aloqalarida iliqlik sezilmoqda. Mana shuning uchun hammamiz qo'shni O'zbekiston bilan bo'lgan do'stlik va hamkorlikni kuchaytirishga, mustahkamlashga o'z hissamizni qo'shmog'imiz lozim. Bu ishda jurnalistlarning ham hissasi salmoqli bo'lishi kerak. Aytmoqchimanki, fikrlarimiz bu borada pozitiv, bunyodkorona bo'lmog'i kerak. Territorial yaxlitlik masalasida esa birorta jurnalist davlat rahbari yoki o'z nomidan fikr bildirishga haqqi yo'q, dedi viloyat hukumati raisining birinchi o'rinbosari. Ayni paytda ayrim tojikistonliklar ikki davlat rasmiylari ommaviy axborot vositalariga tavsiya berish o'rniga o'zaro munosabatlarni tuzatishga urinsalar, maqsadga muvofiqroq bo'lardi, deya fikr bildirmoqdalar. Darhaqiqat, ikki davlat rahbarlarining munosabatlari yaxshilanishi o'rniga kun sayin tundlashmoqda. Bu esa ikki xalqqa ham o'z ta'sirini o'tkazayapti. Oqibatda asrlar davomida yon qo'shni bo'lib yashagan xalqlar bir-biriga yov qaramoqda. Shuning uchun ham ayrim tashkilotlar ommaviy axborot axborot vositalari tojik-o'zbek munosabatlarining rivojlanishiga emas, balki sovuqlashishiga olib keluvchi tadqiqotlar o'tkazishmoqda, maqolalar chop qilmoqda, deydi Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatullo Zoirov. Tahlilchilar rasmiy Toshkent turini keskari kiyib olishida Tojikistonning ham aybi borligini ham aytishmoqda. Ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirgan tarixchi Timur Dadaboyevning aytishicha, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro hamkorlik borasida imzolangan shartnomalar talablari ko'pincha davlat rahbarlarining kek saqlashi, shaxsiy ambitsiyalarga zo'r berishi ortidan bajarilmay qolayotir. Boz ustiga bugungi kunda respublikalar mustaqil, bir-biriga qaram emas. Bugungi munosabatlar bozor munosabatlaridir. Pulini to'la, molini ol. Bizda esa nasiyaga olishga o'rganib qolishgan. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qolmas. Oqibatda esa oddiy xalq jabr ko'rmoqda xolos, dedi Timur Dadaboyev. Boshqa suhbatdoshlarimiz esa 2009 va 2010 yil boshida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarning butunlay sovib ketgani va nihoyat energetika hamkorligiga ham nuqta qo'yilganida ko'proq ommaviy axborot vositalarini, xususan O'zbek-tojik aloqalarining tiklanishini istamayotgan Rossiya jurnalistlarini ayblamoqdalar.
Честно говоря, материалы, печатающиеся в российских изданиях, попахивают заказчиной. Ну сами подумайте, какой дуб сидит в каком-то городе России и не участвующий.
Ростига Россия jurnalistlari chop qilayotgan maqolalardan buyurtmachining hidi kelib turadi. Axir o'zingiz o'ylab ko'ring, qaysidir rossiyalik jurnalist Rossiyaning qaysi bir shahrida turib, voqea joyida bo'lmay, Tojikiston yoki O'zbekistonga oid maqolani chop qiladi. Voqea joyida bo'lmay, o'z ko'zi bilan ko'rmay turib, faqatgina fantasiya yozuvchilargina yozishlari mumkin, dedi tarixchi Muhsin To'rayev. Mutaxassisning fikricha, bunday maqolalar tojik-o'zbek munosabatlarini yanada sovutish, ikki xalq o'rtasida janjal chiqarishga qaratilgan. Bu nainki o'zbek va tojikning, balki butun mintaqa aholisining bir-biriga yaqinlashishini sira istamayotgan uchinchi kuchlarning siyosiy o'yinidir. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikiston rasmiylari respublika ommaviy axborot vositalari vakillarini tojik-o'zbek aloqalariga oid masalada ehtiyotkor bo'lishga chaqirayotganiga oid ma'lumotlar edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Liviyada mamlakat rahbari Muammar Qaddafiyga tarafdor va qarshi kuchlar o'rtasida shiddatli janglarda o'nlab odam nobud bo'lgani aytilmoqda. Isyonchilar poytaxt Tripoli yaqinidagi Zaviya shahrini nazorat qilayotganini iddao qilmoqda. Qaddafiyga tarafdor kuchlar esa Liviyaning neftga boy Zaviya shahri ustidan nazorat o'rnatish maqsadida o'tkazilgan amaliyot davomida 30 odam, jumladan isyonkorlarning qo'mondonlarining biri nobud bo'ldi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Liviyada Qaddafiyga tarafdor va qarshi kuchlar o'rtasida qaqshatqich janglar davom etar ekan, o'nlab odam bu janglarda nobud bo'lgan. Reuters axborot agentligining mahalliy aholi vakillariga tayanib xabar berishcha, Qaddafiyga tarafdor kuchlar poytaxt Tripolidan 50 chaqirim g'arbda joylashgan Zaviya shahrini shturm qilgan va jang payti 30 odam, jumladan isyonkorlarning qo'mondonlaridan biri nobud bo'lgan. Janglarda tank va artilleriyadan foydalanilgani xabar qilinmoqda. Shunga qaramay, isyonkorlar bunga jiddiy qarshilik qilgan va hozir har ikki tomon ham Zaviya nazorati ostida ekanini iddao qilmoqda. Zaviyadagi isyonchilar vakili Yusuf Shagan hukumat kuchlari bilan 1.5 soatlik jangda tanklar va qurollarni qo'lga kiritib, biz g'olib bo'ldik deya aytgan. Ammo Liviya tashqi ishlar vaziri muavini Xolid Qayim juma kuni Zaviya hukumat kuchlari nazoratida deb bayonot berdi.
Zaviya now is calm and it's under control by locals and by the army and everything is okay.
Zaviya hozir tinch va shahar armiya hamda mahalliy hokimiyat qo'lidadir deb bildirdi Xolid Qayim. Janob Qayim o'z bayonotida janglar davomida ko'plab qurbonlar bo'lgani haqidagi xabarlarni ham rad etdi. Shuningdek, Ras Alanov bandargohida ham qurolli to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. Juma kungi to'qnashuvlarda bu shaharda 8 odam nobud bo'lgani, 20 dan ortiq odam jarohatlangani xabar qilinmoqda. Ras Alanov O'rta Yer dengiz sohilidagi neftga boy shahar hisoblanadi. Isyonkorlar bu shahar to'liq nazorat ostida ekanini aytmoqda, lekin bu mustaqil manbalar tarafidan tasdiqlanmadi. Liviyaning neftga boy yana bir shahri Bregada Qaddafiyga tarafdor kuchlar va isyonkorlar o'rtasidagi janglarda kamida 4 odam nobud bo'lgan, 200 dan ortiq odam yaralangan.
4 people were killed. I mean the documented cases are 4 and 24 people were injured.
4 odam nobud bo'ldi, ya'ni bu hujjatlashtirilgan 4 ta odamdir. 24 odam yaralandi deb bildirdi brigalik shifokor. Isyonkorlarning asosiy qo'rg'oni bo'lib qolayotgan Liviyaning 2-chi yirik shahri Benghozida qurol omborida ro'y bergan portlashdan 19 odam nobud bo'ldi. Portlash sabablari hozircha noma'lum. AQSh davlat departamenti vakili Philip Crowley juma kuni Liviyadagi vaziyat borasida Washington tashvishlarini izhor qilar ekan.
We are gravely concerned about the ongoing violence and obviously there is a risk that this violence could deepen into something like a civil war. We want to do everything that we can to avoid that happening.
Biz Liviyada davom etayotgan zo'ravonliklardan nihoyatda xavotirdamiz. Bu zo'ravonliklar fuqarolik urushiga olib kelishi mumkin. Buni oldini olish uchun barcha choralarni ko'rishga tayyormiz. Bizningcha hozirgi vaziyatda polkovnik Qaddafining iste'fosi va Liviya yangi yetakchilari uchun kursini bo'shatib berishi eng to'g'ri qaror bo'lgan bo'lar edi deb ta'kidladi.
The best solution here is for Colonel Qaddafi to give up the fight, step aside and open the door for new leadership in Libya.
Liviya xavfsizlik kuchlari poytaxt Tripolida juma namozidan so'ng to'plangan yuzlab namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh chiqazuvchi gaz qo'llagandi. Namoyishchilar Muammar Qaddafining iste'fosini talab qilib chiqishgandi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tuman Ko'kdala jamoat shirkat xo'jaligidan ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan 115 maktab o'qituvchisi ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi Karim aka Abdurahmonov oylik maoshining plastik kartochkaga o'tkazilgani, shuningdek bankda o'ziga tegishli naqd pulni ololmayotganidan sarson ekanini aytdi.
Mana men plastik kartochka bo'yicha sizlarga murojaat qilmoqchi edim. Mana men bugun Agrar bankka keldim. Mana bizlarni 100% o'zim pensioner, o'zim ko'zi ojiz bo'lganligim sababli pensiyamni ham shu yerga ishchoyimga o'tkazib yubordi. O'zim 80 yilman. Oliy ma'lumotliman. Qarshi davlat militsiyasini 2001 yilda tugatganman. Hech qanday pul yo'q deb bankni raisi Akbar aka menga aytyapti. Men endi yuribman 50 ming, 100 minglik, o'zi 234 ming pensiyam. 360 ming oyligim. Men endi bilmay qoldim. Nima qilamiz? Mana prezidentimiz har xil gaplarni aytyapti. Prezidentimizga rahmat aytaman. Shuncha daraja faqat past tabaqadagi odamlar bu ishni qilmayapti. Men shunga nima bo'lib turibman? Xijolat bo'lib turibman. Nima qilamiz? Bankda terminal degan bankomat degan gap bo'ladi. Bankomati o'zi yo'q. Juda sarson mana hozir. 2 kishiga yo'l pul to'lab yuribman.
Endi banki rasmiylardan, bank xodimlaridan naqd pul berishlarini so'ramadingizmi? Terminal bo'lmasa.
So'radi. Faqatgina 50 mingda 4 soat, 5 soat kuttirib 50 ming pul berdi. O'zi qonun bo'yicha 234 ming bo'lgandan keyin shuning 50% plastik, 50% oylik, 50% plastik bo'lishi kerak. 100% oylik pensiyamdan o'tkazib yuborgan. Endi mana bir joyga borsam 15%dan deyapti. 15%ga mana pul topilish qiyin. Shuning uchun qo'ng'iroq qildim. Qani bir eshitib, prezident bo'lamiz, bir shu pastaqalarga bir buyruq berar. Sizdan umidim katta.
Germaniyaning Hamburg shahridan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Ilhomjon O'zbekistonda turk firmalari qonunga zid ravishda faoliyat olib borgani haqida O'zbekiston televideniyasida ko'rsatilgan hujjatli filmga mana bunday munosabat bildirdi.
Kunigacha O'zbekiston televideniyasida olib ko'rsatilgan ko'rinmatli ko'rsatuv bo'ldi. Bunda turk firmalarini O'zbekistondagi faoliyati yakunlanishida uni noqonuniy faoliyat olib borganligi, diniy har xil targ'ibotlar olib borganligi, jinoiy javobgarlikka 54 kishi tortildi. Buni men to'g'ri deb hisoblamayman, chunki turk firmalari, men o'zim Toshkentda bo'lganimda, Toshkentda ishlaganimda o'sha ovqatlarni, shoxobchalar hammasidan foydalanganman. Bunday faoliyat yurgizmagan. Turk firmalari kirib kelishidan oldin o'zlari biladi, agar O'zbekistonda diniy targ'ibot olib borish bu ular faoliyatini o'sha zahot to'xtashiga olib kelishini o'zlari juda yaxshi biladi. Shuning uchun unday faoliyat olib bormaydi deyman. Lekin O'zbekiston televideniyasi xodimlari bu ishlarni shunaqa bor chiqqanki, turk firmalari qip-qizil qallob va O'zbekiston har doimgidek oppoq. Natijada bu shunaqangi ko'rsatuv olib borilganki, Milliy xavfsizlik xizmati bilan O'zbekiston televideniyasi birga ish olib borishini shunday ko'rsatib beryapti. Agar axborot boshqa kanallarda ko'radigan bo'lsangiz, masalan, xorijdagi mamlakatlari haqida faqat bir yerda suv toshib ketgan, bir joyda yonib ketgan ijtimoiy hayot, mana bu arab dunyosida bo'layotgan voqealar umuman olib borilmaydi, ko'rsatilmaydi. Kecha Turkuaz yopildi, masalan, katta savdo shoxobchasi, o'shani bir kun o'tmasdan televizionada uni qallob deb chiqarilyapti. Menimcha to'g'ri kelmasa kerak. Bunga ancha oldin tayyorgarlik ko'rilgan. O'zbekiston yoritadigan juda ham muammo ko'p. Bitta turk firmalarini bunaqa qalloblikda ayblab, unga 25 minutlik ko'rsatuv tayyorlab, xalqqa qora qilib ko'rsatish menimcha to'g'ri kelmasa kerak. Televizionaga va O'zbekiston hukumatiga bu to'g'ri kelmaydi saviyasiga menimcha.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlar edi. Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukniga bildirilayotgan fikrlar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar siz ham ozodlikka o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, sizni tashvishga solayotgan muammolar haqida ma'lumot bermoqchi bo'lsangiz, ozodlikka qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo to'lqinlarida Ozodlik. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmatlari qo'shma loyihasi bo'lgan rus tilidagi tutash yo'llar eshittirishiga.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Приветствую вас, дорогие друзья.
В эфире очередной выпуск совместной центральноазиатской программы «Перекресток». У микрофона Султан Ханак Кулулы
и Айнура Жечекыза.
В этом выпуске вы услышите.
Что ответят власти Узбекистана на обвинения казахских властей в краже электричества?
Туркменистан впервые заявил о готовности экспортировать излишки зерна.
Группа мусульман Казахстана подозревает властей в попытке запретить ношение хиджаба и чтение намаза в учебных заведениях страны.
Дорогие друзья, напомню, что совместная центральноазиатская программа «Перекресток» выходит в эфир на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Продолжим сегодняшнюю программу после короткой рекламы.
Оставайтесь на волнах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» – совместная программа центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эти дни продолжаются переговоры между национальными энергетическими компаниями Узбекистана и Казахстана, Узбекэнерго и Кегок.
Дело в том, что казахское интернет-издание «Баурсак-Инфо» со ссылкой на заявление казахской компании по управлению электрическими сетями «Кегок» разместило материал под кричащим заголовком «Узбекистан крадет электричество у Казахстана».
В этой связи мой коллега из узбекской службы Сарвар Усман за комментариями обратился в «Узбекэнерго», откуда последовал очень короткий ответ. Ведутся переговоры с казахскими коллегами. Свой ответ «Узбекэнерго» скоро опубликует через средства массовой информации. Конец цитаты.
О причинах и теме этих переговоров между казахскими и узбекскими энергетиками услышим в репортаже Сарвара Усмана.
Сначала мы, естественно, ознакомились с самим текстом заявления КИГОК. В нем мы не нашли такое эмоционально ярко освещенное слово, как «кража». Заявление КИГОК составлено на дипломатическом языке, но от этого суть не меняется. Вот послушайте.
На сегодняшний день осуществление неконтрактного отбора мощности из единой энергетической системы Казахстана со стороны узбекской энергетической системы приобрело систематический характер, что является нарушением межправительственного соглашения о параллельной работе энергосистем, заключенного 17 июня 1999 года в Бишкеке между Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией.
Говорится в заявлении КИГОК. Вслед за таким грозным обвинением мы обратились за разъяснениями в КИГОК. Руководитель пресс-службы казахстанской компании по управлению электрическими сетями Марат Мухаммед Салиев был осторожен в выражениях.
Ну, не сказать кражи. Это не контрактный отбор, скажем так, не соблюдение установленных диспетчерских графиков. То есть они берут больше, чем заявляют.
Так почему Ташкент электроэнергию берет больше, чем заявляет? По словам Марата Мухаммедсалиева, эта проблема характерна для зимнего отопительного сезона.
У них не хватает своей генерации собственной, да, для покрытия своих нужд, киргизской электроэнергии, которую по контракту должны получать мы, Казахстан, да, они вот эти объемы забирают в часы максимума. Вот как это происходит.
Права ли казахская сторона? И если да, то как происходит несанкционированный отбор? С этими вопросами мы обратились к бывшему руководителю киргизских национальных электрических сетей Раимбеку Мамырову.
Дело в том, что Кыргызстан экспортирует электроэнергию в течение января месяца, уже в феврале месяце. Значит, ежедневно где-то порядка 100 мегаватт. Кроме этого, регулирует частоты района около 300 мегаватт. Значит, вот единственная энергосистема Центральной Азии, у кого на зиму есть резерв мощности, это было Кыргызстан. Так вот, вот эта электроэнергия и мощность, которую мы должны были бы отдавать казахам, иногда, ну, в последнее время чуть-чуть участвовали в случае, почему-то оказывается Узбекистана.
А технически это выглядит таким образом.
Представляете, вот общее кольцо вот такое, все вот соединенные провода, 100-500 киловольт. Там, где не хватает, в это время в ту сторону уходит. Получается, наша электроэнергия, которую мы как бы должны отдавать казахам, она, значит, остается в Узбекистане. Правда, они его потом возвращают, только это получается как бы недоговорной отбор и недоговорной возврат получается.
Значит, по словам специалиста, Узбекистан потребляет больше электроэнергии, чем вырабатывает. В итоге страдает Казахстан, говорит Раимбек Мамыров.
Казахстан страдает, потому что он, в принципе, как бы с нами имеет договор, он должен за это электроэнергию оплачивать. Кроме этого, поскольку они нашу электроэнергию недополучают, они его берут в России. У них на севере с Россией параллельно работает. А Россия там четко учитывает это. Получается, Казахстан как бы платит и Кыргызстану, и России.
Чтобы узнать позицию узбекских энергетиков, мы два раза обратились в государственную акционерную компанию «Узбекэнерго». И в прошлую неделю, и накануне эфира ответ был одинаков.
Экспертная группа государственной акционерной компании «Узбекэнерго» в эти дни работает над этим вопросом. Ведутся переговоры с казахскими коллегами. Свой ответ «Узбекэнерго» скоро опубликует через средства массовой информации.
Сказал официальный представитель «Узбекэнерго», просивший остаться неназванным. Центральноазиатская единая энергетическая система была создана еще в советское время. После распада СССР начала распадаться и эта система. Каждая страна региона начала стремиться к большей независимости друг от друга. В 2003 году из системы вышел Туркменистан. В конце 2009 года о своем намерении выхода объявил и Узбекистан, но не вышел. По мнению Раимбека Мамырова, Ташкент к такому шагу вынуждал Душанбе.
Как он может выйти? В 2009 году просто были попытки выйти от параллельной работы. Узбекистан тогда виноват был, честно говоря, таджикские стороны. Поскольку таджикская сторона систематически нарушала слово «параллельная работа», слово «параллельная работа» — это каждый, значит, энергосистеме должен сам себя обеспечить своими мощностями. Если у него не хватает, он должен заключить контракт и купить эту электроэнергию или мощность. Ну, вот тогда был виноват таджики, после которого Узбекистан начал активно как достраивать своих сетей, там, чтобы сделать себя, как они говорят, самобалансированным.
Раимбек Мамыров – бывший руководитель киргизских национальных электрических сетей. Видимо, Ташкент еще не успел, как говорит Мамыров, достроить свои сети, раз уж их казахские коллеги предъявляют претензии.
Это был репортаж Сарвара Усмана из узбекской службы. Продолжим программу. Туркменистан намерен стать экспортером зерна, вторым в Центральноазиатском регионе после Казахстана. Власти Туркменистана впервые заявили о своей готовности экспортировать излишки зерна.
До сих пор Туркменистан для собственных нужд закупал зерно из-за рубежа, в частности из Казахстана. Каковы же экспортные возможности Туркменистана?
Об этом более подробно расскажет наша коллега из туркменской службы Гузель Худайбердыева.
Туркменистан готовится стать страной-экспортером продовольственного зерна. По словам президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, с учетом прошлогоднего урожая зерна, прибавив к нему будущий урожай этого года, впервые в истории государства будет собран урожай, превышающий объемы зерна, необходимые для собственных нужд. Выступая на заседании правительства 25 февраля, президент Туркменистана назвал прошлогодний урожай хорошим, но цифры по прошлогоднему и ожидаемому в этом году урожаю не огласил. Не были предоставлены также и данные о необходимом объеме зерна для внутреннего потребления. публиковавшейся ранее официальной информации, в качестве необходимого объема зерна для внутреннего потребления упоминалась цифра в 1,5 миллиона тонн. В данных же Департамента по сельскому хозяйству США за 2005 год фигурировала цифра 2,5 миллиона тонн. Владимир Ерофеев более 15 лет проработал на ответственных постах в сфере сельского хозяйства и топливной энергетики Туркменистана. По его словам, из расчета, принятого в мировой практике, к примеру, 4-миллионному населению необходимо около 3,5 миллиона тонн зерна.
Вообще-то считается во всем мире, что для того, чтобы обеспечить как продовольственное, так и фуражное зерно и поддерживать животноводство, производство мяса в достаточном количестве для питания, производство зерновых должно составлять порядка 800 килограмм на человека в год. То есть если там 4 миллиона населения, должно быть порядка 3,5 миллиона тонн зерновых ежегодное потребление.
В Туркменистане официальные показатели численности населения вот уже четвертый год не публикуются. Но в некоторых независимых данных сообщается, что численность населения составляет от 4 до 5 миллионов человек. Житель Туркменистана, активист, борющийся за гражданское общество и права человека Нурбердин Нурмамедов, полагает, что решение туркменских властей экспортировать зерно связано исключительно с надеждой, возлагаемой на будущий богатый урожай, так как до сих пор Туркменистан был не в состоянии обеспечивать даже свои внутренние потребности и из года в год вынужденно закупал зерно за рубежом. Нурвердин Нурмамедов отмечает также, что и по качеству зерно, выращенное в Туркменистане, уступает импортному. По его словам, на внутреннем рынке покупатели предпочитают муку из казахстанской или российской пшеницы. Выступая на заседании правительства, президент Бердымухамедов, хоть и заявил, что излишки зерна будут образованы при суммировании прошлогоднего и будущего урожая, решение о продаже зерна обнародовано уже сейчас. Президент Туркменистана поручил вице-премьерам организовать через биржу продажу излишков зерна в объеме 200 тысяч тонн. Владимир Ерофеев отмечает, что ни объем зерна, предназначенного для экспорта, ни потенциальная прибыль не являются значительными для экономики страны. По его мнению, организуя экспорт туркменского зерна, руководство страны заинтересовано в политических дивидендах.
По-моему, все-таки это больше политика. Будет продемонстрировать свои гигантские возможности во всех направлениях. Газ, нефть, теперь надо зерно, тем более в мире сейчас недобор продовольствия, по России там немного недобор. Зерна, Украина тоже проблемы были в прошлом году, засуха, поэтому, может быть, тоже как-то продемонстрировать себя, свои возможности, обратить на себя внимание, что мы можем тоже чем-то помочь тоже мировому сообществу продаже излишков зерна.
В свою очередь, в сообщении пресс-службы главы государства подчеркивается заслуга новой аграрной политики и самого президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Уважаемые друзья, в продолжении программы «Перекресток» услышите следующие темы.
Группа мусульман Казахстана подозревает власти в попытке запретить ношение хиджаба и чтение намаза в учебных заведениях страны.
Таджикистан ради исторической справедливости намерен снести памятники советской эпохи.
Верховный суд Кыргызстана разрешил вырубку старейшего парка в столице и строительство элитных домов на месте парка.
Вы слушаете совместную центральноазиатскую программу «Перекресток» в студии Султанхан Аккулы и Айнура Жекчиягзе.
Группа граждан из числа мусульман Казахстана заявила о том, что, по их сведениям, Министерство образования и науки страны готовит законопроект, запрещающий ношение хиджаба и чтение намаза во всех учебных заведениях. Данная группа сообщила о своем намерении провести мирный санкционированный митинг у здания Министерства образования и науки в Астане.
В свою очередь, Министерство образования Казахстана пока не спешит комментировать этот вопрос. Тему продолжит наша коллега из казахской службы Дильбегим Мавлони.
Несколько лет назад жительница Астаны Инна Старожук, русская по национальности, приняла ислам и начала носить хиджаб. После этого, говорит девушка, руководство торгово-экономического колледжа столицы, в котором она училась, начало оказывать на нее давление, принуждая не носить мусульманскую одежду. Студентка утверждает, что она не подчинилась этим требованиям, и ее отчислили из колледжа. Об этом Инна Старожук поведала журналистам 28 февраля на пресс-конференции в Астане.
У меня были проблемы и с директором, и с преподавателями, конкретно по ношению платка. Были угрозы со стороны того же даже директора. Нас вызывали, нас было 3 девушки, нас вызывали в кабинет директора. И конкретно говорили, что если вы не снимете платок в нашем учебном заведении, то тогда мы вас отчислим. На вопрос, чем вы аргументируете, ну, какие-то документы, да, на то, что вы нас отчислите, там должно указываться это все, мы причину найдем. Но носить хиджаб вы в нашем заведении не будете.
Инна Старожук говорит, что из-за нежелания девушек в хиджабе выполнить требования руководства колледжа, преподаватели данного заведения якобы занижали им оценки. После 3 лет обучения эти девушки были отчислены из колледжа. Наталья Войтенкова приняла ислам 4 года назад. Так же, как и Инна Старожук, она заявила, что столкнулась с тем, что во многих учебных заведениях столицы чиновники пытаются запретить верующим студенткам носить платки.
И с каких пор наши слуги народа стали законодателями моды? С каких пор они стали обсуждать ношение женской одежды? Они же не обсуждают ношение коротких юбок, женщины с сигаретой, которая стоит. Их это не волнует. Но почему-то мы, женщины в мусульманской одежде, женщины, которые показывают, что я верю в Аллаха, я читаю намаз, я недоступна для посторонних мужчин, я стала проблемой для нашего государства, для нашей законодательной системы.
Напомним, что ранее радио «Азатык» сообщало о случаях, когда в некоторых учебных заведениях Казахстана, в частности в Атырау, студенткам запрещали носить хиджаб. Студентки жаловались на то, что их не пускают в здание университета из-за того, что они были одеты в мусульманскую одежду. Уже в течение нескольких лет в Казахстане не могут прийти к единому мнению в вопросе ношения хиджаба в учебных заведениях. Министерство образования и науки вводит в этом вопросе ограничения, ссылаясь на то, что Казахстан является светским государством, а правозащитники заявляют о том, что конституционные права граждан не должны ущемляться. Правозащитник Вадим Курамшин говорит, что носить хиджаб студенткам запрещает не администрация учебных заведений, а отделы внутренней политики при акиматах городов и районов Казахстана.
В Атырау запрет распространяется на высшие учебные заведения. В Алма-Ате на все учебные заведения, включая общеобразовательные. Там прямо озвучивается, до 18 лет мы запрещаем. При этом вообще не конкретизируется именно школьная система, а до 18 лет. При этом делаются ссылки на запрет со стороны исполнительной власти, что отдел внутренней политики нам спустил вот такой запрет. Сама инициатива на запрещение хиджаба, на наш взгляд, она в своем содержании несет уже угрозы, без преувеличения скажу, национальной безопасности страны. Если говорить о мерах против борьбы с терроризмом, то, извините меня, никакого оперативного интереса сама одежда, как хиджаб, не представляет, поскольку личность идентифицирована, лицо открыто.
Известно, что Духовное управление мусульман Казахстана уже показало Министерству образования и науки новые образцы мусульманской одежды, разработанные дизайнерами. Однако представители Духовного управления мусульман Казахстана отказались от комментариев репортеру радио «Азатык» относительно запрета на ношение хиджаба в учебных заведениях страны. В конце февраля группа граждан из числа мусульман заявила журналистам о том, что, по их сведениям, Министерство образования и науки Казахстана готовит законопроект, запрещающий ношение хиджаба и чтение намаза во всех учебных заведениях страны. После этого данная группа заявила о своем намерении провести мирный санкционированный митинг у здания Министерства образования и науки в Астане. Специально для программы «Перекресток» Дильбегим Мавлани, казахская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттық радиосы.
Радио Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
Недавно администрация Васейского района на юге Таджикистана заявила, что при первой финансовой возможности демонтирует памятник герою Восе, в честь которого назван этот район, и закажет другой образ того же героя. Как и многие другие скульптурные работы времен СССР, памятник изображен в виде мудрого, повидавшего жизнь старца, который, как казалось, не может быть молодым, чтобы оставить след в истории своего народа.
По мнению ряда историков и современных художников Таджикистана, критически относящихся к скульптурному искусству советского времени, носивших глубоко идеологический характер, наступило время пересмотра образов, монументов и памятников, украшающих улицы Таджикистана ради восстановления исторической справедливости.
Об этом расскажет Хирамон Бакозадан из таджикской службы.
В центре Васейского района на юге Таджикистана установлен памятник престарелому мужчине с мечом в руках, олицетворяющего немощного старика, который, на первый взгляд, кажется, не способен даже поднять этот меч. Это памятник национальному герою Восе, восставшему против несправедливости Бухарского эмирата в конце XIX века. Этот памятник высотой 10 метров был установлен в честь народного героя еще в советское время. По мнению современных историков, скульптор образа Восе не учел исторических фактов относительно возраста и внешних данных героя и создал памятник по уже привычному шаблону великих мудрецов. Местный учитель Насим Бахудуров говорит, что согласно исторических данных, на самом деле мужественному борцу за права народа во время известного восстания было не больше 40 лет. Памятник Восе не единичный пример искажения исторических фактов относительно возраста и облика великих личностей в истории таджиков. Монументы известных писателей и ученых, таких как Рудаки, Фирдавси, Авиценны, которые внесли свой вклад в становление и развитие национальной культуры, литературы, науки и искусства, также традиционно отлиты в виде стариков. На то говорят несколько причин. С одной стороны, ввиду того, что по канонам ислама запрещалось изображать лица людей на холсте или бумаге, очертания образов этих личностей просто не дошли до нас в виде документальных свидетельств. Именно поэтому в советское время при принятии решения о создании памятника, портрета или другого образа конкретной исторической фигуры приходилось буквально создавать новый образ, схожий с историческими данными и воспоминаниями самих героев или их современников. С другой стороны, как говорят некоторые искусствоведы, во времена СССР было очень трудно доказать чиновникам, что тот или иной герой, оставивший след в истории народа, мог совершать свои подвиги в молодом или среднем возрасте. Советский штамп национального героя подразумевал, что он должен быть старым, мудрым, повидавшим жизнь человеком, способным поднять за собой людей, говорит один известный таджикский архитектор. Однако сейчас, когда условия изменились и можно пересмотреть многие исторические и идеологические ошибки, допущенные советскими чиновниками, у современного Таджикистана просто нет ресурсов для их исправления. Зафар Мирзоян, таджикский исследователь, указал на другие идеологические штампы советских скульпторов.
На картинах и памятниках изображены люди с чалмой и бородой. Эти лица изображены практически без лица и эмоций.
И когда изображались героев советского времени, тоже исходили из штампов, создавая образ думающих, призывающих к борьбе и переменам, светски одетых лидеров, не носящих бороды. Популярный в Европе таджикский скульптор Амри Аминов, победитель награды Требия в Чехии, много лет живет и творит в Париже. Аминов стал одним из первых представителей нового поколения скульпторов Таджикистана, который разрушил штампы, восстановил образ реальных героев своего времени, изобразив их живыми, творящими людьми. Среди наиболее известных его работ – образ классика таджикской литературы «Рудаки», парящей балерины Малики Сабировой, рано скончавшейся от тяжелой болезни, и другие. Прежде чем изобразить какую-либо личность, Аминов долго работает над историческими материалами, изучает жизнь и творчество своих героев, воспоминания их друзей, членов семьи, современников. Аминов вспоминает, что памятник Восе был воздвигнут советским скульптором Юрием Ивановым и был заимствован с образа одного из стариков, проживавших в тех местах.
Юрий Григорьевич нашел подходящий образ в лице одного из местных стариков. Он не знал о геройствах этой личности, не читал про него исторических документов, хотя был очень талантливым скульптором.
Амри Аминов считает, что пренебрежительное отношение к историческим фактам продолжается и сейчас, и поэтому в последние годы в Таджикистане не был воздвигнут ни один достойный своего героя памятник. К тому же у нас нет хороших скульпторов, так как со специальностью скульптора трудно прожить, говорит он. По мнению искусствоведов, роль памятников очень важна для истории и современности с тем, чтобы увековеченный в камне образ известного героя смог проникнуть в сердца людей через много столетий, заставил задуматься о том, почему все-таки этот человек был достоин того, чтобы ему поставили памятник.
Вы слушали репортаж Хирамон Бакозуда из таджикской службы «Радио Свобода».
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода» Европа, «Радио Свобода». Свобода.
Верховный суд Кыргызстана разрешил дальнейшую вырубку старейшего парка в столице и тем самым дал добро на постройку так называемых элитных домов на его месте. Суд легализовал незаконное строительство в угоду высокопоставленным чиновникам, возмущены экологи и горожане.
Тему продолжат наши коллеги Аида Касмалиева, Канунгуль Эльгеева и Рахат Кенешева из Бишкека.
28 февраля Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение городского суда об отмене моратория на строительство частного жилья в столичном парке Ататюрк. Экологи готовят новый иск и намерены добиваться всеми законными способами прекращения вырубки реликтовых деревьев в парковой зоне. Жители близлежащих районов также собираются отстаивать сохранность парка и готовиться к акциям протеста. Защищавший на судебном процессе их интересы правозащитник Игорь Трофимов уверен, что вначале городской, а затем и Верховный суды фактически легализовали незаконное строительство, дав разрешение на вырубку деревьев и уничтожение парка.
То есть фактически судьи разрешили там дальше уничтожать зеленые насаждения, возводить капитальные строительства, хотя сейчас дело в суде идет. Смысл судиться, если вот у нас мы уже год судимся, получается, ни архитектура в суды не ходит, ни Бишкек-Горкинеш в суды не ходит, ни мэрия в суды. Мы у них требуем доказательства, они плюют на суды. То есть в этой ситуации, получается, суд пошел на поводу у тех, кто, получается, хочет дальше. Понимаете как, снести то, что уже построено, будет трудно.
По его информации, сотка земли здесь достигает до 40 тысяч долларов.
И здесь каждая сотка оценивается вот по 40 тысяч долларов.
Подчеркивает правозащитник Игорь Трофимов. Напомним, что в конце 2010 года Бишкекский городской суд отменил решение районного суда, признавшего это строительство незаконным. С тех пор стройка возобновилась с новой силой. После этого экологи, возмущенные решением городского суда, подали иск в Верховный суд, где проиграли 28 февраля.
Анкен Будаин, Бубирля Токтоммен Месс.
Незаконно выданных участков больше 100. И эти участки выдавали в свое время решением мэрии, акимиатом Октябрьского района. Не было одного решения. Поэтому так трудно доказать и выиграть это дело. Но стройка шла даже тогда, когда вышло решение о признании ее незаконной. Незаконное строительство велось на глазах блюстителей порядка. Ни один из тех, кто нарушил тогда предписание суда, не понес наказание. Теперь этому делу дано официальное добро. Вырубаются деревья, разрушаются дороги парка. Этому должен быть положен конец.
Говорит эколог Алмаз Курманкулов. О том, что начата проверка законности строительства частного жилья в парке Ататюрк, ранее в интервью «Азаттык» заявлял и мэр столицы Исаам Меркулов.
К сожалению, участки здесь были выданы незаконно на основании 412-го постановления Октябрьского райкомиата. Это незаконное постановление поддержал и суд, узаконил эту стройку.
Говорит мэр Бишкека Исаам Меркулов. Между тем, правозащитник Игорь Трофимов утверждает, что мэрия предпринимает половинчатые шаги.
Мэрия судится так, что кому ведь земельный участок выделялся, что они там очередь нарушили, что что-то там какой-то документ не представили. То есть мэрия по существу не судится, что это зеленое насаждение. Они боятся туда сунуться. Мэрия пыль в глаза пускает, а по сути сказать, что это зеленое насаждение и места общего пользования, они такую мотивируют, что это нарушается земельный кодекс, они на основании земельного кодекса не судятся. Они судятся по таким, что там якобы там вот были очередники, а этот как-то непонятно в очередь попал, вот, да по таким. Они не стоят на том, что это зеленая зона, что идет уничтожение зеленых насаждений, то, что сажали наши, получают предки.
Считает правозащитник Игорь Трофимов. Стройка жилья привела к массовой вырубке редких деревьев, таких как красная ель, и это вызвало наибольшее возмущение горожан. По информации геоботаника Алмагуль Кендрибаевой, красные ели были завезены в Бишкек более полувека назад, из России, и понадобилось потратить много сил и времени, чтобы этот красивый вид прижился к условиям Кыргызстана.
Ататюрк паркындагы дарактардын түрлөрү өтө көп. Дайыма көгөрүп туруучу дарактардын түрлөрүнүн бар жайында.
В парке Ататюрк имеется множество разновидностей деревьев, в том числе вечно зеленых видов. Например, красные ели. Это очень дорогое дерево. Его иголки зимой и летом выделяют такое полезное вещество, как фитонцид, обладающий свойством очищать воздух. Эти деревья обрубаются застройщиками, которые не сажали этих деревьев.
Россиянын ар тарабынан алынып келинген кызыл карагайдын түрлөрүн кыйып жок кылып атышат. Бул өтө аянычтуу көрүнүш. Кызыл карагай негизинен биздин Кыргызстандын жергиликтүү флорасында кездешпеген түр.
Сказала геоботаник Алмагуль Кендрибаева. В 2002 году с нарушением законодательства, как считают экологи, было выделено 130 участков в парке под частное жилье. Среди тех, кому посчастливилось получить такой лакомый кусок на территории в центре Бишкека возле редких деревьев, назывались фамилии бывших функционеров из высшего командного состава, такие как экс-спикер парламента Айтбай Тагаев, бывший госсекретарь Кыргызстана Усманакун Ибраимов, экс-министр Александр Костюк, Болот Абилдаев, Кеңешбек Дүйшөбаев и другие. Между тем, с наступлением весны стройка вилл в парковой зоне, как увидели наши корреспонденты, активизировалась. Аида Касамалиева, Ханумгуль Илькеева и Рахат Кенешева из Бишкека. Специально для программы «Перекресток».
Уважаемые друзья, вы слушали очередной выпуск совместной центральноазиатской программы «Перекресток».
В студии с вами были Айнур Жичекхаза
и Султанхан Аккулулы.
Напомним, что программа «Перекресток» выходит в эфир на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
До следующей встречи на наших волнах. Всего доброго.
До свидания.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmatlari qo'shma loyihasi bo'lgan Tutash yo'llar dasturi bugungi programmamizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.